Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение 27 главы Евангелия от Матфея, где мы найдем описание центрального события не только этого Евангелия, но и всей Библии – распятие Иисуса Христа. События этой главы начинаются с того утра, когда Иисус был схвачен в Гефсиманском саду. Иисус уже предстал перед судом Каиафы и Синедриона, лжесвидетели уже произнесли свои обвинения против Него, а Петр уже предал своего Господа и Учителя. Теперь мы читаем описание суда над Иисусом у прокуратора Понтия Пилата. Прочтем стихи с 1 по 8. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. Иудейские предводители сфабриковали обвинения против Иисуса, и теперь настало время предать его высшему суду. По их мнению, предъявленные Иисусу обвинения были достаточны и для римского суда». И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Несмотря на то, что главная резиденция Понтия Пилата находилась в Кесарии, в Иерусалиме у него был свой дворец. Во время Пасхи Понтий Пилат обычно приезжал в этот город, потому что во время праздников в Иерусалим съезжалось много евреев, что часто приводило к народным волнениям. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. Иуда Искариот пришел туда в тот самый момент, когда первосвященники уводили Иисуса на суд к Пилату. Иуда Искариот мог бы броситься к Иисусу с мольбой о прощении. Но нет, вместо этого он обращается в 4 стихе к религиозным вождям, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». Другими словами, они отвечают: «Ты сделал свое дело, мы схватили того, кого хотели, мы оплатили твои услуги, и ты нам больше не нужен». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Итак, Иуда ушел из храма и повесился. Но стоило ему обратиться к Господу, он бы получил прощение. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Посмотрите на их ханжество. Они не могут положить эти деньги в сокровищницу храма, потому что это кровавые деньги. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Это было исполнение пророчества, как сказано в 9 и 10 стихах. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». В 9 стихе сказано, что это пророчество Иеремии. Действительно, в книге пророка Иеремии, в 32 главе, в 9 стихе, мы находим похожие строки. Однако, на самом деле, эта цитата взята из книги пророка Захарии, из 11 главы, стихов 12 и 13. Почему же тогда оно приписывается Иеремии? Дело в том, что во времена Иисуса с книги пророка Иеремии начиналась пророческая часть Писаний, а потому весь этот раздел Писания просто называли по имени первой книги. Важно то, что Иуда встретил Иисуса, когда принес свои 30 серебряников. При этом Иисус шел навстречу своей смерти. Шел для того, чтобы умереть за всех людей, в том числе и за самого Иуду. Наш Господь дал Иуде возможность покаяться еще в Гефсиманском саду, сказав ему: «Друг, для чего ты пришел?» И даже сейчас, уже перед самым распятием Господа, Иуда мог обратиться к Спасителю и получить прощение. В следующих стихах мы читаем описание суда у Пилата, стих с 11 по 26. «Иисус же стал пред правителем и спросил его правитель: „Ты царь иудейский?“ Иисус сказал ему: „Ты говоришь“». Религиозные власти Израиля обвиняли Иисуса в богохульстве. Как вы помните, первосвященник заставил его ответить: «Он ли Христос, Сын Божий?» Иисус тогда ответил, что Христос – это Он, и далее добавил: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Для религиозных властей подобные слова были богохульством, и они могли бы побить Иисуса камнями по этому обвинению. Однако Рим лишил евреев права приводить приговоры в исполнение, поэтому им пришлось привести Иисуса в суд к Пилату, предъявив обвинения, которые были бы достаточны для римского суда. Таким обвинением могло быть обвинение в измене. А потому Иисуса обвинили в том, что Он называет Себя царем иудеев. Иисус отвечает Пилату на это обвинение словами «Ты говоришь». То есть, то, что ты говоришь, это правда. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Они осыпали его сфабрикованными обвинениями, но наш Господь не отвечает на них ни слова. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. Он был агнцем Божьим, о котором Исаия в 53 главе в 7 стихе сказал: «Как овца веден он был на заклание и не отверзал уст своих». Далее стихи 15 и 16. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Матфей не сообщает нам всех деталей этой сцены, а просто излагает нам факты. Однако в других Евангелиях мы можем прочесть дополнительные подробности. Совершенно очевидно, что Пилат не считал приведенные обвинения основанием для смертного приговора. Иисус никого не подстрекал к восстанию против Рима. Среди иудеев были бунтари, но Иисус не относился к их числу. Понтий Пилат оказался в тупике. С одной стороны, он желал угодить иудеям, дабы сохранить спокойствие в Иерусалиме, а с другой стороны, он понимал, что не должен необоснованно осуждать этого человека на смерть. И он находит решение этой проблемы. Дело в том, что существовала традиция по случаю Пасхи отпускать на свободу одного приговоренного. Поэтому он предлагает самому народу решить, кого именно отпустить – Иисуса или же настоящего преступника, убийцу и грабителя Варавву. Прочтем 17 стих. «Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: „Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?“» Наверняка Пилат не сомневался, что народ попросит освободить Иисуса. Контраст между ним и Вараввой был совершенно очевиден. «Ибо знал, что предали его из зависти». Будучи опытным политиком, Пилат понимал, что происходит, и надеялся, что народ потребует отпустить Иисуса и осудить Варавву. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Как видите, религиозные вожди тоже оказались умными политиками. Они сумели убедить толпу просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Вараву». Замысел Пилата потерпел неудачу. Он не мог даже предположить, насколько низко могут пасть религиозные лидеры. Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Представьте себе, судья спрашивает у толпы, что сделать с заключенным. Пилат был судьей и должен был сам принять справедливое решение. В Евангелии от Иоанна сказано, что Пилат многократно вызывал Иисуса в зал суда и лично допрашивал его. Он думал так: «Иисус, если ты поможешь мне выйти из этого тупика, я освобожу тебя». Но Иисус не желал защищаться. Когда мы серьезно задумываемся над этим, так называемым судом, мы понимаем, что суд происходил над самим Пилатом, а Иисус был в роли судьи. Но Пилат должен был принять решение, и он спрашивает толпу еще раз: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Но в ответ он слышит лишь яростный рев толпы: «Да будет распят!» Правитель сказал, какое же зло сделал он, но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Мы видим, что толпа никогда не рассуждает здраво. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Прокуратор велел принести воды и умыл руки, провозглашая тем самым, что он не имеет ничего общего с казнью Иисуса. Но все было не так просто. Ведь здесь он должен был принять решение, которое стоит перед каждым человеком. Несмотря на то, что Пилат умыл руки, кровь Иисуса все равно осталась на нем в памяти потомков. И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. И теперь настала очередь Пилата низко пасть самому. Он должен был принять решение, и он принял его, отвергнув Господа Иисуса. Далее начинается страдание Иисуса, стихи с 27 по 32. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк. Теперь солдаты получили возможность издеваться над Иисусом в свое удовольствие. И, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетший венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» Ужасно описывать то, что они делали с Господом. «И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове». Перед казнью солдаты хотели повеселиться. Поскольку Иисусу все равно предстояло умереть, они могли беспрепятственно издеваться над ним. Они играли со своими узниками в кровавую римскую игру. Завязав глаза осужденному, они били его изо всех сил. Потом пленник, если он еще был в сознании, должен был догадаться, кто его не бил. И это избиение могло продолжаться долго. Я полагаю, что Господь был настолько сильно изувечен, что его трудно было узнать. Как сказано у Исаии в 52 главе, в 14 стихе: Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен. Паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. И когда насмехались над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. Иисус подвергался жестоким унижениям и непередаваемым страданиям. Похоже, что после всех перенесенных побоев он настолько ослаб, что не мог сам нести свой крест. Далее мы читаем самые тяжелые строки этого Евангелия, описание распятия, которое начинается с 33 стиха. «И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить». Это место мы можем найти в наши дни. Конечно, после всех изменений, которые произошли с Иерусалимом за 2000 лет, трудно утверждать что-то определенно. Но место, которое принято считать Голгофой, соответствует библейскому описанию. Дав ему пить уксус, они исполнили пророчество, которое мы находим в 68-м псалме в стихе 22-м. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Этим исполнилось еще одно пророчество, которое мы находим в 19 стихе 21 псалма. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». И, сидя, стерегли его там. На мой взгляд, здесь человек достиг низшей точки своего падения. Чтобы найти худших представителей человеческого рода, нам не нужно ходить по тюрьмам. Достаточно прочесть, как эти солдаты, сидя там, наблюдали за его агонией. Я полагаю, что Савл из Тарса тоже находился там. Позднее он напишет в первом послании к Тимофею, что он первый из грешников. Я думаю, что он называл себя так потому, что он и был первым из грешников. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храмы в 3 дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Они кричали ему: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Как видите, они ставят это под сомнение. «Если ты Сын Божий». Но они не понимали главного. Именно потому, что он был истинным Сыном Бога, он и не мог сойти со креста. Иисус никому не собирался ничего доказывать, ведь он пришел умереть за грехи мира. Можно было бы подумать, что после того, как эти убийцы сделали свое грязное дело и распяли праведника, они мирно разойдутся по домам. Но нет, они продолжали стоять там, издеваясь над Господом, пока в его теле еще теплилась жизнь. Подобно и первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: „Я Божий сын“». Это было верное замечание: других спасал, а себя самого не может спасти. Чтобы спасти всех нас, он должен был умереть сам на этом кресте. А если бы он сошел с того креста, Нам с вами пришлось бы самим нести заслуженное наказание за наши грехи, но Христос занял наше место. Точно так же, как Он занял на том кресте место Варавы, Он занял и наше место. Как видите, народ понимал, что Иисус претендует на божественность. Они говорили: «Пусть теперь сойдет со креста и уверуем в Него». Я не думаю, что они поверили бы в Него, даже если бы Он это сделал. Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. Матфей обращает наше внимание на тот факт, что распятые вместе с Иисусом разбойники тоже издевались над Ним вместе с толпой. Однако Матфей не сообщает нам о том, что один из разбойников в конце концов обратился к Господу и в тот самый день попал вместе со Христом на небеса. И вот события достигают кульминации. Стихи с 45 по 48. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». Наш Господь был распят в третьем часу, то есть около 9 часов утра. К полудню люди сделали с Божьим Сыном все, что могли, и тогда на землю опустилась тьма. И этот крест стал жертвенником, на котором лежал Агнец, взявший на себя грех мира. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Ответ на этот вопрос мы находим в 21-м псалме, 2-й стих, начинается со слов: «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего». А в 4-м стихе этого псалма мы читаем фразу: «Но ты святый». Когда наши грехи были возложены на Иисуса, Бог был вынужден отступить от Него. Спаситель должен был принять смерть для того, чтобы искупить все наши грехи. Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. Это стало еще одним исполнением пророчества, которое мы находим в 68-м псалме в стихе 22-м. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Далее следуют стихи 49 и 50, где описан конец. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. Обратите внимание на описание самого момента его смерти. Сказано, что он испустил дух, то есть он сам отпустил свой дух. Как пастору мне нередко приходилось слышать предсмертные хрипы, когда умирающий жадно хватает последние глотки воздуха. Но Господь умирал не так. Он отпустил свой дух и добровольно оставил этот мир, сделав это все ради нас, чтобы мы могли быть спасены.